Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Это беседы, и мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят и посвящены, напомню, теме «Иерусалим и Афины», теме встречи христианства, христианского богословия и античной культуры, античной философии, античного мира. Вот такая у нас серьезная и глубокая на этой неделе тема, но практика бесед об этом, а мы уже не первую программу на этой неделе выпускаем, показывает, что это не отвлеченное философствование, не отвлеченное богословствование, не что-то, что осталось просто таким чисто академическим знанием в учебнике на полке, то, что касается человека здесь и сейчас, в его жизненных выборах, в его мировоззрении, поэтому об этом говорить интересно. И сегодня тема, к которой я, честно говоря, приступаю с неким трепетом, потому что, когда мы говорим о христианстве и античности, одно имя фигурирует постоянно, и оно совершенно необходимо, в прямом смысле его не обойдешь. Это имя философа Платона. И вот сегодня мы поговорим о христианизированном Платоне, о христианском Платоне, о том, как понимался Платон в христианской культуре и теологии, о том, почему кто-то называл его божественным, и о том, какое влияние он оказал на то, как мы сегодня думаем, мыслим, говорим о себе, о Боге, о вере. И проводником в мир этой проблематики у нас сегодня станет Ольга Валерьевна Алиева, доцент школы философии и культуры, Высшей школы экономики. Для меня огромная радость, Оля, тебя в студии у нас увидеть, потому что мы благодаря этой программе встретились спустя много-много лет после того, как были знакомы еще по университету.
Да, Костя, спасибо большое за приглашение. Я тоже очень рад здесь быть. И при таких обстоятельствах, особенно по поводу Платона, собраться и побеседовать.
Тема для меня, честно говоря, повторюсь, трепетная и волнительная, потому что когда Платон либо слишком много, либо никак. Вот. Но мы постараемся сегодня, чтобы было и достаточно, и ясно. Я бы вот с чего начал. Есть известные слова философа Уайтхеда о том, что особенность западной философии всей в том, что она сложилась как комментарий к Платону, комментарий на полях Платона. Смысл афоризма понятен. Такое влияние, такие были заданы смыслы и темы, которые потом, ну, вечные, над которыми потом постоянно размышляют, и если смотреть, куда все восходит, то так иначе восходит к Платону. А вот, ну, во-первых, ну, согласна ли ты с этим, или, может быть, к этому нужно какие-то оговорки сделать? А во-вторых, насколько это применимо к отцам церкви?
Да, это отличный вопрос. Действительно, Уайтхед сказал, что вся западная философия – это серия примечаний, footnotes к Платону, но он имел в виду не то, что все философы пытаются изъяснить мысли Платона, ее прокомментировать вот буквально, а то, что человек внутри этой интеллектуальной традиции неизбежно вовлекается в диалог с Платоном, даже если он с ним во всем не согласен. Там можно вспомнить пример британского эмпирика Джона Лока, который стоял на философских позициях, ну, прямо противоположных Платону, и тем не менее мы знаем, что он постоянно обращается к его образам, мыслям, но самый известный, наверное, пример – это пример восковой дощечки, табула раса. Ведь это же тет-а-тет платоновский. Поэтому даже полемически...
Тет-а-тет — это диалог, один из диалогов Платона. Платон, как известно, оставил нам, вернее, мы знаем о Платоне по его диалогам.
Да, это диалог, посвященный проблеме знания и вообще возможности познания. Поэтому всякий, кто берется на эту тему рассуждать, так или иначе вовлекается в диалог с Платоном. И я считаю, что не были исключением и раннехристианские авторы, богословы, многие из которых были прекрасно образованы, знали Платона очень хорошо. Можно в качестве примера привести Василия Великого, Григория Богослова, каппадокийцев великих, которые учились в Афинах. Когда они учились в Афинах, там были четыре кафедры философские действовали, восстановленные еще императором Марком Аврелием во II веке. Ну, там просто для понимания этого контекста буквально на, мы бы сказали, на соседней, за соседней партой сидел будущий император Юлиан Отступник. То есть они были очень глубоко погружены в этот контекст. Но это не значит, что они, что в центре их мысли стоял сам Платон, что их интересовала в первую очередь мысль Платона. В центре их мысли стояло откровение христианское, которое им нужно было изъяснить, которое им нужно было выразить на концептуальном языке своей эпохи. И в этом смысле, я думаю, что вполне применимо вот это высказывание Уайтхеда, которое ты вспомнил, потому что как раз мы видим здесь пример такого диалога.
А вот я понимаю, что вопрос большой, но можно ли выделить какие-то самые яркие примеры, что отцы берут из Платона и как переосмысливают, или как с помощью этого изъясняют что-то из христианского откровения?
Конечно, диалог велся во всех областях, то есть какую бы отрасль христианской мысли мы ни взяли, будь то этика, физика, тринитарное богословие, так или иначе некоторые мотивы и сюжеты платонской философии там возникают. Но я бы хотела начать с того примера, на который в свое время я обратила внимание благодаря немецкому филологу по имени Вернер Йегер. Он, кстати, еще интересен тем, что он также издатель отцов церкви, он издатель сочинений Григория Ниского. И Вернер Йегер, у него есть небольшой курс лекций, написанный очень доступным языком, я в свое время его переводила на русский язык, и эти лекции называются «Раннее христианство и греческая пайдея», где он прослеживает преемственность между античной философской традиции, в частности, Платоном, и отцами церкви, в том, что касается понятия самого вот концепта уподобления Богу. «Homoios Theou» это называется по-гречески. Значит, это, ну, я поясню кратко, да, уже второй раз сейчас придется упомянуть диалог «Тет-тет».
Где... Ненаказуемо.
Ненаказуемо, хорошо. Значит, это появляется в диалоге «Тет-тет» у Платона, где он, описывая философский образ жизни, говорит, что задача философа – это убежать отсюда туда и уподобиться Богу. Это цель философской жизни – уподобление Богу. И потом этот мотив, он в школах платонических тоже был воспринят, он очень большое значение имел в рецепции платонизма. И вот теперь представьте, что христианские авторы открывают книгу «Бытия». И первая глава, что человек создан по образу и подобию. И видят там то же самое слово, они видят слово «homoiosis». И это складывается в такую программу воспитания, в программу педагогическую, моральную, аскетическую в каком-то смысле, воспитание человека целью христианской жизни тоже является уподобление Богу. Этот мотив непосредственно вот отцы церкви берут из этой традиции, но переосмысляют его, конечно, творчески, потому что здесь появляется еще второе слово, да, образ и подобие. Образ — это то, что нам дано просто по праву рождения, потому что мы сотворены Богом. А homoiosis — образ и подобие. А подобие — это цель. Это то, что определяет динамику христианской жизни, то, что заставляет то, к чему мы стремимся. Вот.
Очень интересно, знаешь, я вот слушая тебя, думаю, мы еще поговорим конкретнее про какие-то вещи, но вот нас сейчас слушают люди, может быть, относятся не к слушают, а к тому, что, может быть, задаются вопросом. А вот опять же, имеет ли это практическое значение? Обогащает ли человека, читающего, например, святых отцов, то, что он знает, откуда это берется, что, то, что он знает, что это вот... А здесь сказалось, но если не влияние, то вот заимствование терминологическое у Платона. Это сугубо рациональное знание такое вот для ценителей или что-то это дает человеку для себя?
Ну, мне кажется, это позволяет лучше понять то, что именно отцы хотят сказать. Это подсвечивает просто это понятие и позволяет увидеть его многомерность, различные его оттенки, которые, возможно, вот если мы об этом не задумываемся, мы их не замечаем. Вообще наше познание исторично. Мы говорим, что мы знаем что-то, когда мы знаем, как оно росло, развивалось, как оно менялось. И в этом смысле философские идеи, концепты, они не отличаются от других вещей, о которых мы говорим, что мы их знаем. Мы можем их проследить и почувствовать лучше, понять лучше за счет того, что мы с этим знакомы. Ну, и мне кажется, это еще позволяет понять, как бы именно специфику полемики, специфику того, как можно такой диалог вести с философами внешними, да, как говорят отцы и церкви, в качестве примера, методологического в каком-то смысле примера, это очень поучительно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Алиева, доцент Школы философии и культурологии Высшей школы экономики, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Знаешь, вот на секунду, отвлекаясь именно от Платона, ты сказала про то, что это методологически интересно. Я недавно в одном диалоге участвовал, где обсуждалась такая больная тема современной психологизации всего и вся. И одна моя собеседница сказала, что человек, который считает себя христианским психологом, не должен цитировать Юнга и Фрейда. Я сейчас не спрашиваю тебя про христианскую психологию, это просто пример.
Спасибо.
Вот, нет, проблемно не спрашиваю. Пример того, что вот это нужно не брать или не нужно брать. На что я так немножко решил поспорить и сказал, что, ну, слушайте, вот отцы брали античных философов, язычников, но как-то вот терминологическим аппаратом пользовались для себя, заимствовали, и вроде получилось хорошо, ненаказуемо. А вот от всякого ли, как тебе кажется, можно и стоит брать, со всяким ли можно быть в диалоге философом?
Ну, скажем так, я, наверное, буду говорить о том, что мне знакомо больше. Я не знаю, какую пользу можно извлечь из общения с Фрейдом и Юнгом, просто потому что я ничего не знаю про Фрейда и Юнга, и также про современную психологию. Может быть, действительно, в том числе оттуда удается какую-то пользу извлечь. Вот вообще Василий Великий очень хорошо на эту тему высказался в послании к юношам. Он сказал, что христианин должен быть как пчела. Он должен собирать мед с цветов, избегая шипов. Найти полезное можно везде, в том числе в светской внешней учености, как он это называл, и извлечь для этого пользу, упражнять на светских науках то, что называют духовное око, душевное око, при этом избегая опасности, потому что, ну, вообще говоря, как мы знаем, и из Священного Писания при некотором усилии можно извлечь что-то вредоносное, как регулярно делали всякие неправославные партии, с которыми Василий полемизировал, а можно искать полезное, и все будет хорошо.
Ну вот ты предвосхитила мой вопрос, потому что надо сказать слушателям, что ты подготовила перевод новый и издание этой книги упомянутой «Послание к юношам о пользе греческих книг» святителя Василия Великого. У меня как раз был вопрос о том, что эта книга написана святым отцом и написана в своем контексте, обращена к своей аудитории того времени, вполне конкретной. Говорит ли что-то нам сегодня Василий Великий в этом тексте, как экстраполируется это как какое-то обобщение на сегодняшний день?
Это очень хороший вопрос, и это вопрос, которым переводчик текста не может, разумеется, не задаваться, потому что, когда ты хочешь предложить читателю новый перевод, ты думаешь, разумеется, о том, зачем он ему нужен, и так уж много сколько книг. Я думаю, что на него можно двояко ответить. Первый ответ – это, наверное, ответ, который я сформулирую скорее как историк, исходя из своей исследовательской перспективы. Это то, что сама история этого текста, то, как его читали на протяжении веков, показывает, что он был востребован не только в ограниченном контексте. Почему? Потому что на протяжении всего того времени, что существовала Восточная Римская империя, да, Византия мы называем, и позже, когда византийская ученая сдвинулась, да, в эпоху Возрождения, когда она двинулась на Запад, этот текст использовался, очень много читался, и как раз он использовался как обоснование того, что и науки тоже нужно изучать, и греческие книги. И это действительно реализовывалось на практике. В этом плане авторитет Василия Великого свою роль сыграл значительно. У Иоанна Дамаскина есть ссылки на эту книгу, позже у Михаила Пселла, потом на латыни это в 15 веке переводит Леонардо Бруни, ну и после этого уже становится просто топ, да, топ букинистический. И это очень важный документ. Но, с другой стороны, здесь я уже должна ответить не как историк, и, да, можно предвосхитить такое возражение, и будет правильно такое возражение сформулировать. Но Василий Великий говорит о том, что нужно читать греческих авторов, философов, риторов, историков в другом школьном контексте. Когда эти авторы составляли основу школьной программы. У нас, правда, тоже так было до 17-го года, эти авторы изучались в школах. Сейчас уже нет. И вопрос в том, не стоит ли христианину, например, упражнять свое духовное око на чем-нибудь другом, да? Может быть, он больше пользы, или она, извлечет из Толстого, или даже из Афанасия Фета. И здесь я бы ответила на это так. Мне кажется... Это моя точка зрения личная, да, не профессиональная, что в наше время может быть даже более актуально это Гамилия, чем в контексте IV века, когда Василий это писал, потому что были, разумеется, всегда внутри христианства как бы противники светской мудрости, но я думаю, что даже самым рьяным противникам не могло прийти в голову, что упадок этой светской мудрости дойдет до того, что мы не сможем читать самую главную свою греческую книгу. Наша греческая книга — это Новый Завет. И по большей части мы, ну, я говорю о том, что только специалисты могут, да, зачастую это читать, и это людям недоступно. И вот здесь, я думаю, что как раз нужно понять слова Василия Великого буквально. Нужно изучать, конечно, греческих авторов. Для нас не все равно, на чем упражнять духовное око, потому что все-таки Христос явился не вавилонянам, не шумерам, не индейцам майя и даже не китайцам. При всем уважении к этим цивилизациям, он родился в среде эллинизированного иудейства. Новый Завет написан эллинизированными иудеями. Здесь важны обе части, да, что это иудеи, что они эллинизированы на греческом языке. Поэтому для нас все-таки греческие книги, я думаю, это всегда будут иметь особое значение.
Можно переиначить название дерзновенно этой Гамилии Василия Великого — «Послание к юношам о пользе чтения греческой книги». Вот Евангелие Нового Завета.
Но ведь он это имеет в виду. Это даже не То есть если вдуматься в тот смысл, который вот он вкладывает, он, да, говорит о том, что надо читать те книги, которые готовят нас к чтению самой главной нашей книги. Они нас как бы к ней подводят, тренируют нас для того, чтобы мы могли потом это читать. Наш ум готовит к этому. Поэтому я думаю, что это вполне справедливо.
Слушай, очень интересно. Я вот как раз принадлежу к тем, кто греческого не знает и лишён возможности, по крайней мере, пока, читать Евангелие на языке оригинала. У тебя такая возможность есть. А поделись, может быть, опытом, может быть, были какие-то для тебя яркие примеры личные, ну, насколько ты можешь об этом рассказать, когда чтение этого текста, именно с учетом того, что ты знаешь греческий, знаешь, что там написано в оригинале, и знаешь, может, какие-то смыслы или аберрации дополнительные в словах, которые не видны в переводе, ну, как-то вот что-то открывали, оказывались важными, указывали на какое-то понимание того, что из обычного текста не видно, русского, имею в виду, или славянского. Я приведу пример, чтобы было понятнее. Вот я помню, меня очень в свое время согрело, когда я, по-моему, отца Александра Шмемана об этом услышал, что фраза «возьми свой крест и следуй за мной», исходя из, если я не путаю, оригинала, на русский должна быть точнее переведена как «бери свой крест и следуй за мной». То есть не «возьми» как совершенный вид, а «бери» как несовершенный вид. По-моему, Аверинцев так это место и переводит. И в этом для меня была какая-то такая правильная постепенность, потому что «возьми свой крест», так и на тебя бухают задачу невыполнимую, и ты от нее шарахаешься. А когда тебе говорят «бери вот каждый день по чуть-чуть и неси», это что-то выполнимое, и это что-то, на что ты готов, ну, что ты готов принять как желательное, как желательное делание. Но вот сегодня не смог, завтра вот бери каждый день и неси. Другой смысл для себя открываешь. Что-то было похоже на тебя?
У меня был такой момент. Недавно мы проводили в вышке открытое чтение, то есть можно было всем присоединиться. Мы читали пролог к Евангелию от Иоанна. И я впервые заметила, ну, то есть, когда ты читаешь, это можно, наверное, и по-русски заметить, но когда ты читаешь в оригинале, ты как-то иначе внимание направляешь на текст, замечаешь какие-то, ты замечаешь какие-то детали. Ну, известно, да, что там есть перекличка с книгой Бытия, да, в начале, а в начале было слово. Но я обратила внимание впервые, что вот после вот этого рассказа, после первых предложений, сразу же он переходит к рождению Иоанн Креститель. Как будто бы в космической истории, понимаешь, больше ничего значимого между этими событиями не было. Но вообще я не библист ни в коей мере. Есть очень интересные, скажем так, ракурсы, которые открываются, когда ты смотришь на аппарат к греческому тексту.
Так.
Потому что, ну, мы филологи, да, они обычно мыслят, что, ну, аппарат, я поясню тоже для широкой аудитории, тексты античные до нас доходят в разных списках. Да, это либо рукописи византийские поздние, либо это какие-то папирусы. Ветхий Завет есть и в византийских списках, и в папирусах. И обычно филолог, он как бы думает о том, что надо восстановить архетип, как оно было задумано, и все остальные версии отбросить. А сегодня оптика исследовательская меняется в отношении к вот этим разночтениям, потому что часто за какими-то исправлениями, изменениями текста мы можем почувствовать, ну, может быть, не всегда увидеть, потому что для этого не так много материала, но иногда просто почувствовать стихию дискуссий, что это были не ошибки переписчика, это зачастую была какая-то вот живая дискуссия вокруг того, как оно должно быть написано. Вот. Но я боюсь здесь дальше на эту почву вступать, потому что вдруг какие-нибудь серьезные библисты меня слушают, и лучше, я думаю, про разночтения, про их значения они расскажут сами.
Хорошо, хотя мы не на научной конференции, и то, что мы здесь говорим, это живая спонтанная беседа, а не защита диссертации, поэтому любые неточности простительны. А я вспоминаю, что у Клайва Стейплза-Льюиса в его книге «Настигнут радостью», это его автобиография, есть такая фраза о Платоне. А Льюис по первому своему образованию именно филолог-классик. И он уже потом, впоследствии, после обращения к христианству, вспоминает, что даже когда я был еще юнцом и равнодушным к религии, я все равно почему-то даже из античных авторов выбирал самых религиозных. Ну вот, например, Платон, который религиозный гений. Вот тебе понятно, о чем Льюис говорит?
Я надеюсь, что да, но, может быть, я ошибаюсь. Я думаю, что это впечатление, оно неизбежно складывается у человека, который читает Платона изнутри христианской традиции, потому что вот эта степень удивления, да, что и думаешь, а как это может быть, что человек до, не имея откровения, какие-то вещи настолько ясно сформулировал. Было несколько даже теорий в античности, как так получилось. Была известная теория плагиата, что якобы Платон ездил в Египет, и там он ознакомился с восточной мудростью. Но это все, конечно, неинтересно. Дело не в этом. Я думаю, что дело в том, что Платон впервые вообще в европейской истории заговорил о Боге, о божественном, да, о божественном, сфере божественного на языке философии. И само понятие религии, вот когда он говорит «религиозный гений», да, он исходит из современного понимания религии. Для нас религия — это нечто совсем иное, чем это было для древних греков. Для нас религия связана с глубокой трансформацией образа мысли, образа жизни. Особая цель в жизни есть, да, у религиозного человека. Античность же этого не знала. Были культы мистериальные, да, в них нужно было участвовать. Это вот какая-то часть, так сказать, социальной жизни. И Платон что делает? Почему мы сейчас его воспринимаем? Он берет язык мистериальных культов и, по сути, пересаживает его на почву философии. Он говорит, что познание Бога предполагает стремление к истине, уподобление истины, познание идей, то, что он называет идеями. И есть такой термин у исследователей Платона, как транспозиция, да, перемещение мистериальной терминологии. И впервые встречается язык божественного с философским языком, благодаря Платону. Сама возможность вот нашего современного представления о религии, как мы ее сейчас представляем, я думаю, это не будет сильным преувеличением сказать, появилась благодаря Платону. Потом отцы церкви берут этот язык, обратно из философии пересаживают в область религии. Но обратите внимание, что это религия, которая уже совершенно иначе получается, осмысляется иначе. Это не религия в том смысле, в котором мы говорим о религии древних греков или древних римлян. Я приведу один пример, который тоже на меня в свое время большое впечатление произвел. Иустин Мученик, ранний христианский апологет. У него есть такой текст «Диалог с Трифоном Иудеем», где он рассказывает о своем обращении в христианство. И он говорит, ну вот я, значит, искал, ходил из одной философской школы в другую, обращался, мне все не нравилось, эпикурейцы мне не нравились, пифагорейцы мне не нравились. Наконец я обратился к Платону, и потом я повстречал старца. И этот старец как бы с ним заговаривает о Боге, апеллируя к его опыту как платоника, и мы понимаем, что это в одном ряду стоит, то есть так настолько очевидная вещь, что мы ее можем не заметить, в одном ряду обращение из одной школы в другую и обращение в христианство, и то, которое он считает лучшей школой, но это распространенная метафора в языке христианских апологетов. Потому что даже феномена обращения античная религия не знала. Феномен обращения знала школа именно философская. Вот. И мне кажется, что, конечно, Платон в этом смысле, его можно назвать религиозным гением, потому что он для нас воплощает собой его мысль, что-то, что очень близко не только к философии в нашем представлении, но и к религиозной жизни.
Вот к этому мы вернемся после буквально небольшой паузы, дорогие друзья. Это «Светлый вечер», не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Ольга Валерьевна Алиева, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики. Мы продолжаем говорить сегодня о встрече античности и христианства в целом и конкретно о христианстве и Платоне. И вот я уже упомянул в самом начале, что есть такое выражение «божественный Платон». Вот иногда говорят про божественного Платона. Я, кстати, не знаю, откуда это пошло и что это значит, что в это вкладывает. Знаю только, что вот иногда у христианских авторов бывают ссылки на вот «как говорил божественный Платон» и так далее. А вот можешь рассказать, что это такое?
Да, это отличный вопрос. Платон стал божественным, на самом деле, сразу после смерти. Вот как только умер, сразу практически стал божественным. У него был племянник Спевсип, который от него унаследовал школу, и он написал сочинение, но до нас целиком не дошло. Называлось оно «Платонова тризна», ну, как поминальное слово, где он говорил о божественном происхождении Платона. Вот, что его мать родила его, на самом деле, не от его отца, а от Аполлона. Поэтому мы видим, что его фигура начинает обрастать вот такими божественными коннотациями очень рано, и потом это общее место божественный Платон, демонический Аристотель в позднейшей традиции. Но я думаю, что когда отцы церкви об этом говорили, ну, они, с одной стороны, просто опирались на традицию уже, но с другой стороны, в этом был такой смысл, что насколько можно было преуспеть в познании мира, мироустройства, не имея откровения, вот настолько Платон преуспел. То есть христианство,
интересно.
Христианство допускает, то есть его иногда называют христианин до Христа. Почему? Ну, у него, конечно, он был язычником, бесспорно. У него не было текста Священного Писания, он не мог оттуда никакие черпать намеки о том, как все в мире обстоит и за его пределами. Но при этом, часто об этом вспоминают вот в связи со словами апостола Павла в послании к римлянам, когда он говорит о том, что невидимое Бога от создания, через создание, через творение, видимо, постигаемо. И это основание естественного богословия, в котором вот Платон, несмотря на свое язычество, насколько это было допустимо, преуспел.
Очень интересно. Но вот смотри, известное учение Платона о душе и о трех силах души, которые сегодня мы называем разум, чувство и воля. Учение античного философа. Тем не менее, мы его встречаем у отцов, у аскетов, они этим пользуются. Вот чем пользуются? Категориальным аппаратом, самим представлением, чем-то еще, вот как это учение платоновское о душе было реципировано и переосмыслено, если было, христианскими авторами?
Я, наверное, опять не рискуя очень широко обобщать, потому что, конечно, я не всю традицию знаю в равной степени хорошо, но я сошлюсь на Василия Великого. У него есть небольшой текст, который я тоже на русский язык переводила, называется «Внемли себе». Это небольшая гомилия о самопознании, по сути.
Ой, я её очень люблю.
Да. И он там берет из, ну, почти буквально из Тимея платоновского. Тимея — это диалог. Берет схему трехчастного вот этого. Ну, иногда говорят трехчастное деление, но мне больше нравится, как ты это сформулировал, потому что душа-то едина, вообще ее разделить нельзя. Три силы, три какие-то потенции, скажем так. Высшее, разумное, дальше в груди находится среднее, это то, что греки называют тюмос, это гневливое начало, но оно не обязательно за гнев в плохом смысле отвечает, оно может отвечать за вот какое-то упорство, эмоции в целом, да, такую рьяность. И низшее начало, которое у нас общее с другими живыми существами. И вот он это из Тимея практически усваивает слово в слово, но есть важное расхождение. Опять вот всегда, когда мы говорим о каком-то усвоении, вот здесь интересно смотреть, что изменилось, да, вот ты спросил, зачем это нужно? Потому что контраст дает тебе почувствовать в большей степени оригинальность. И здесь два момента я отмечу. Один просто скорее курьезный, второй более глубокий, философский. Курьезный момент, который привлек мое внимание, заключается в том, что я благодаря Василию Великому заметила, сравнивая его текст с текстом Тимея, что в Тимее это совсем не так объясняется метафора небесного растения. Небесное растение — это, о чем говорит Василий Великий, что наша лучшая часть находится как цветок у растения, да, наверху. Я это всегда так представляла, что человек вроде подсолнуха, да, должен стремиться ввысь, должен устремляться к разумному. Но сравниваясь с Тимеем, я обратила внимание, что в Тимее человек, конечно, тоже там разумное начало выше, оно находится в голове, но голова — это корень. И небесное растение у Платона в том смысле, что мы как бы растем корнем из неба, и поэтому мы прямоходящие, потому что мы, ну, болтаемся.
Интересно.
А, да. То есть здесь вот такая творческая трансформация, но самое интересное, я думаю, что под влиянием как раз этой христианской рецепции в переводе Аверинцева этого нет. То есть Аверинцев это перевел так, ну, как мы привыкли это мыслить, да, что небесное растение, в смысле, что он тянется кверху. Но это такой, может быть, больше просто курьез, да, интересный момент филологической истории. А то, что, мне кажется, существенным образом отличает представление о душе у Платона и у христианских авторов, это представление о связи души с телом, сущностной связи, важной связи души с телом. Потому что для платоника абсолютно немыслимы две вещи в христианстве. И вот здесь мы опять приходим к расхождениям. А для платоника, как апостол Павел сказал, да, безумие для эллина заключается в том, что Бог воплотился, и не только воплотился, но еще был распят. И второй связанный тоже момент, который для платонической традиции, они не могли это принять в христианских рассуждениях, это то, что воскресать христиане собираются вместе с телом. И в этой области христианам как раз не на что было опереться. У них не было аргументов для того, чтобы, например, показать, как возможно воскресение вместе с телом. Это невероятно интересная область, в которой большое творчество богословское развивается. Мне очень нравится беседа Григория Ниского с сестрой Макриной. Сейчас немножко контекста. Что говорит платоник? Платоник говорит, что философия — это прямо определение во всех учебниках платонизма, зафиксированное, много раз повторялось. Философия — это упражнение в смерти. Что это значит? Не надо совершать никаких над собой насильственных действий. Это значит, что в течение жизни платоник должен как бы максимальным возможным образом отделить душу от тела. Вот достичь такой автономии, да, чтобы тело особо ему никак с ним не было связано. Это упражнение в смерти. А тут получается совсем другой взгляд на это, что и после смерти тело опять тут как тут. Да? Может быть, сразу, может быть, там через какое-то время. Но так или иначе, душа с телом соединится. И Сократ в платоновском диалоге, Федон, вот он умирает. Это диалог, который изображает последний день его жизни. Сократ должен выпить цикуту. Вокруг него друзья. Друзья рыдают, разумеется, все, очень грустят. Сократ бодр, весел и говорит им, что грустить нечего. Душа бессмертна. И он к душе относится как именно как к бессмертной сущности и приводит там четыре известных очень аргумента в пользу бессмертия души, которые, правда, насколько я знаю, никого в бессмертии души не убедили, но, тем не менее, это был очень важный текст платонический. Григорий Ниский берет, он пишет тоже диалог. При смерти лежит его сестра Макрина. То есть ситуация драматически повторяется зеркально. И опять разговор идет о том, Григорий грустит, ну, его персонаж, да, он себя изображает. Она ему говорит, не надо, будь бодр и весел, потому что там тоже продолжится наша жизнь, и она даже будет лучше. Но Григорий не может взять напрямую эти аргументы Платона, потому что у Платона речь идет о бессмертии души. А ему нужно показать, что душа каким-то образом еще подтянет к себе частички своего вещества, каким-то образом их, так сказать, опознает, что ли, да, вот среди всего вещества, которое есть в материи, которое есть в космосе. И в этой области, ну, отчасти, конечно, тоже в платонической традиции были некоторые намеки, как можно эту трудность преодолеть. Я думаю, что, может быть, он немного опирается на то, что он нашел у неоплатоника Порфирия, но если резюмировать вот кратко и не очень технично, смысл в том, что душа не протяженная сущность. Она не в пространстве находится. И когда, хотя мы думаем о душе, что она находится в теле, на самом деле она не может в теле находиться, потому что она не пространственная. Таким образом, как бы разложение, вот распуск тела, да, его распад на атомы, на частицы.
Дезинтеграция.
Отлично, да. Дезинтеграция тела для души это не является таким уж препятствием, потому что она с ним связана не пространственным образом, а за счет каких-то своих, ну, сил это называется, да. Здесь Григорий берет тоже, правда, философский термин, но важно не то, что он берет философский термин, важно, каким образом он вот это понятие силы или дюнамис использует для того, чтобы доказать уже сущностную христианскую доктрину.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Алиева, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я тогда не могу не спросить, может быть, коротко, но все-таки думаю, что для большинства слушателей бессмертие души – это вообще категория, тема патентованно христианская. Вот мы верим в бессмертие души. Хотя
и тело тоже будет.
Вот, у меня был преподаватель, который очень радикально на эту тему говорил, что ну какой же вера в бессмертие души? Это Платон верил в бессмертие души, а мы верим в воскресение тела. Но тем не менее. И вообще узнать, что и Платон тоже говорил о бессмертии души, возникает вопрос, а есть ли разница между тем, как душу понимает Платон, и тем, как душу понимают христианские богословы? И тогда о каком бессмертии речь?
Сошлюсь опять на Иустина Мученика. Вот он, пересказывая свою беседу, в которой он выступает в качестве такого младшего собеседника, да, менее опытного платоника, и его собеседник, некий старец, он не назван по имени, это христианин, он с ним как раз говорит о бессмертии души, и там очень хорошо прослеживается разница. Иустин говорит, ну вот же, вот у нас платоническая вся аргументация, душа, ее сущностным свойством является жизнь, поэтому отнять, ну, я сейчас немножко упрощаю, но смысл такой, что мы не можем разъединить душу и жизнь. По определению душа бессмертна. А этот старец ему говорит, она не по определению бессмертна, она бессмертна, потому что ей жизнь даруется Богом. Это не ее сущностное свойство, которое входит в нее по определению, а это то, что ей дается, но дается свыше. Я думаю, что это, наверное, вот принципиальный тоже такой пункт расхождения.
Да, очень, очень принципиально. Спасибо тебе за эту четкость и ясность. Ну вот у меня вопрос тогда в каком-то смысле суммирующий наш разговор и очень важный. Есть Платон, а есть последующий христианский платонизм. И, как кажется, это разные вещи. Мы же знаем шутки, что Маркс не был марксистом, а Дарвин дарвинистом и так далее. Вот Платон, наверное, тоже не был платоником, а может, был, я не знаю. Но где ты проведешь эту грань между Платоном как мировым гением, который существовал вот в свое время, в своем месте, в своем контексте культурном, и последующей традицией, которая сделала его вот и по-христиански тоже божественным христианским Платоном?
Мне очень нравится вот это то, что я сейчас вспомнил про Маркса и марксизм, потому что это применимо вполне к Платону. Платон не был платоником. Платон и платонизм — это разные вещи. Почему мы так говорим? Потому что Платон оставил нам корпус диалогов, в которых в явном виде не представлена никакая философская система. Под платонизмом мы имеем в виду определенную систему, догматическую систему взглядов. А Платон излагал свои мысли в форме диалогов, и мы должны предпринять некоторые усилия для того, чтобы это превратить в систему. Кто-то считает, что это возможно, кто-то считает, что это невозможно. Даже если мы посмотрим на историю самой Академии Платоновской, мы увидим, что в истории Академии был период достаточно долгий в эпоху эллинизма, когда академики были скептиками. Скептиками, то есть они отвергали вообще необходимость и возможность систематического формулирования доктрины платоновской. Когда мы говорим про платонизм, конечно, раннее христианство вступает в контакт не с наследием Платона в чистом виде, да, как будто его никто до сих пор не читал, а с платонизмом в школьной форме. С платонизмом в том виде, которым он к тому времени уже, в котором он сформировался к тому времени. И это платонизм, это уже действительно догматическая система. Значит, здесь тоже есть разные периоды и разные школы даже внутри, например, если брать поздний период неоплатонизм, там есть разные направления. Но если мы попытаемся сформулировать вот в каких-то основных пунктах фундаментальных, что такое платонизм, это три, я бы сказала, или два, может быть, основных утверждения. Первое – это представление о том, что существует наряду с феноменальным миром, наряду с тем миром, который дан нам в чувствах, мир умопостигаемый. Этот мир реален, а этот мир связан с нашим миром феноменальным через то, что платоники называют отношениями причастности. И это мир божественный. Вот платонские идеи, уже сам Платон говорит о них в терминах таких, ну, как я уже сказала, напоминающих религиозный язык. Это первое. Второе основоположение, наверное, если мы пытаемся как-то вот в общем, да, очертить для себя, что такое платонизм, это представление о том, что этот умопостигаемый мир иерархически организован, он структурирован, и наверху, на самом верху, находится абсолютно простое начало. Да, Платин его называет единое. И это начало является для всего, что сущего, для всего, что есть, все, что мы наблюдаем, источником бытия и источником блага. Если мы вот так об этом думаем, то, конечно, очень сложно не заметить, да, перекличек некоторых с христианским богословием, с христианским взглядом на мир. Но надо сказать, что эти идеи значительным образом были трансформированы в христианской мысли. То есть они вели диалог на общем языке, но, тем не менее, там были важные трансформации. Ну, если говорить, например, про второй пункт, это про иерархическую организацию вот этого умопостигаемого космоса, то здесь нужно подчеркнуть две вещи. Почему у неоплатоников единое творит мир? Единое тоже является источником космоса, как и христианский бог. Но единое является источником космоса, потому что оно не может не творить, потому что оно преизобилует. Как Платин говорит, все достигшее совершенство рождает. И это такая концепция, в которой, ну, каждый следующий уровень проистекает из предыдущего и зависит от него. Да, это то, что называется эманация на техническом языке. Между ними, между этими уровнями сущего есть отношение субординации. Когда мы видим, как христиане осмысляют вот это отношение Бога как первого принципа и высшего начала, и космоса, там картина совершенно другая. Бог творит не потому, что он не может, не потому, что он не эманирует, это пантеизм. Если бы мы так думали, мы были бы пантеистами. А потому это его волевой акт, акт любви, потому что он хочет творить космос, и он его творит. И это вот как раз та область, в которой очень хорошо видно, на фоне сходства лучше видно расхождение. И второй момент тоже, мне кажется, здесь очень важно подчеркнуть. И это отношение среди, вот как бы между тремя первоначальными ипостасями, как их называет Платин. У Платина это единое, ум и душа. И неоплатоники мыслят эти отношения строго иерархично. Одно подчиняется другому. И мы видим, когда мы изучаем, например, там, полемику, да, в раннехристианских богословов, когда они обсуждают, как вообще нужно мыслить отношения внутри Троицы, мы видим, что многих этот путь рассуждений привлекал. Потому что казалось, что если мы от этого откажемся, то тогда мы скатимся в многобожие. Вообще-то регулярные обвинения с одного, значит, это от одной христианской партии богословской, другое — это взаимное обвинение в многобожии. Но за этим эти обвинения понятны, если ты понимаешь, как был устроен концептуальный аппарат. Вот Евномий в IV веке, Василий с ним спорит, Евномий говорит, у сына другая сущность, у отца сущность нерождённость, а у сына сущность рождённость. Они не могут быть одной сущностью. Если ты скажешь, что они одной сущности, то у тебя будет два бога, а это многобожие. Евномий в самых лучших побуждениях вот сформировал такую концепцию, которую Василий самым категорическим образом отвергает. И он ищет другой способ говорить об отношениях внутри Троицы, который был бы лишен вот этих отношений и субординации. И потом второй этап этой дискуссии, это его дискуссия с, ну, они известны как пневматомахи, да, или духоборцы, это Евстафий Севастийский, касается уже божественности духа, которая тоже отрицалась примерно по тем же, ну, я немножко упрощаю, но примерно по тем же самым соображениям, что как-то многовато, монахи говорят, многовато богов у вас получается.
Если кто вы... говорит?
Евстафий Севастийский, он был представителем монашеского, движения монашеского, и вот его партия считала, что это неправильных.
Их называли монахи?
Ну, это я так выразилась не очень удачно. Я не хотела их называть пневматомахами, но потому что достаточно резкий термин такой, как бы с точки зрения победителей, да, сформулированный. Но, в общем, логика примерно такая. И вот эти... То есть мы видим здесь в сравнении, да, что да, есть общность по терминологии, и есть какой-то общий философский язык, на котором мы можем говорить о божественном, но при этом есть и расхождения, которые формулируют, они не сразу осознаются. Их надо было сформулировать, эти расхождения, отличия христианской доктрины от неоплатонических систем и тех христианских систем, которые дрейфовали, да, в сторону вот этого иерархически организованного, такого околоплатонического.
А правильно я понимаю, что, чтобы не мыслить Троицу вот так субординационистски, где сын подчинен отцу, а дух еще тоже как-то подчинен, не знаю, сыну или куда-то еще. А вот ты сказал, что искал Василий другой концептуальный аппарат. Правильно я понимаю, что это в итоге стало каппадокийским синтезом, когда разделили сущности и ипостаси, сущности сказали, ипостаси, что сущность одна, ипостаси три.
Да.
Поэтому это не трое Божие, но один Бог, но Бог в трех лицах все-таки разные ипостаси, правильно?
Да, совершенно верно. Это как раз вот было сформулировано в полемике с евномианами в IV веке, и потом уже зафиксировано на соборах.
Знаешь, у меня последний вопрос в этой связи. Я какое-то время назад вел занятия в одной подростковой аудитории, это были школьники, старшеклассники, очень умные, очень читающие, очень знающие. Вне всякого религиозного контекста занятия происходили, но тему мы обсуждали, которая так или иначе на вопрос о Боге, о творении мира нас вывели. И я что обнаружил? Что аргументация вот как если бы она была такой плотиновской, что Бог творит мир в силу какой-то необходимости. И это как бы логически можно объяснить, почему. Ну, потому что, как вот я тебе повторяю вслед за Плотином, что все созревшее рождает и преизобилует. Когда в этом есть какая-то вот автоматическая причина, это проще воспринимается, легче усваивается, чем когда я сказал, ну, Бог творит в христианстве мир, потому что хочет. Просто хочет, это акт любви. И вот такое, казалось бы, простое, но как будто ненаучное объяснение вызывает как будто меньше доверия. Ну, то ли это слишком просто, то ли это какой-то образ. Ну, как так просто хочет? А если не захочет? Вот что-то такое. И в каком-то смысле понимаешь, что, может быть, античная аргументация и категория Прат проще усваивается, чем христианское послание, библейское послание. Вот как тебе кажется? Есть такое? Или я излишне обобщаю?
Я, наверное, с другими студентами общаюсь, чем ты. И по моему опыту далеко не всегда это просто усваивается. Зависит от контекста.
Ну, не просто усваивается, знаешь, а я имею в виду, что там, где есть четко логическое обоснование процесса, допустим, возникновения мира, это, ну, понятно, такое что-то наукообразное даже в этом есть. А вот сказать, что есть Бог, он просто захотел по любви мир сотворить, и сотворил, это не, как будто не научное объяснение, поэтому оно, ну, даже не научное, в смысле, не философское.
Знаешь, вот у филологов есть такое правило, что, ну, более простое чтение, оно не обязательно является неправильным, да, если ты пытаешься как бы реконструировать какую-то мысль, и мне кажется, здесь тоже нужно приучать к себе к тому, что не обязательно является правильным, то есть наоборот, не обязательно является правильным. И здесь тоже нужно приучать себя к тому, что как раз более простое понимание не обязательно будет верным, да, требует некоторые усилия со стороны человека для того, чтобы какой-то новый ход мысли освоить.
Знаешь, что, мне кажется, это была гениальная оговорка, потому что мне понравилась мысль, что наиболее простое прочтение не обязательно является неправильным. Есть иногда другое, что как-то слишком просто, слишком это, ну, банально, что ли, или как-то как будто бы ничего не объясняет. А может быть, иногда оно только есть. Ну вот иногда нужно завершить музыкальное произведение на простом мажорном трезвучии. Больше ничего не надо. Это будет просто, потому что вечно. Спасибо огромное за эту беседу, за это погружение в мир божественного Платона во всех смыслах. И самый-самый последний вопрос, буквально рекомендация. Нас сейчас послушали люди и заинтересовались, я надеюсь, Платоном и тем, что почитать. Вот порекомендую какую-нибудь книгу, с которой начать человеку, не погруженному в этот мир, в эту проблематику, знакомство с Платоном.
Ты имеешь в виду именно с Платоном самим или с его рецепцией в христианской мысли?
Я думаю, что можно и то, и то.
Хороший вопрос на русском языке.
Желательно. Можно прочитать твою книгу «Послание к юношам», перевод Василия Великого. Это не совсем про Платона, но тоже погружает в контекст.
Я пытаюсь вспомнить, да, просто на русском языке я давно ничего не читала. Наверное, про встречу раннего христианства и платонизма можно рекомендовать очень хороший том, он такой обзорный, но дает представление о широком круге проблем. Это переводное издание с итальянского языка, переводили на русский язык два автора, Морескини и Норелли, «Патристическая философия». Там очень хорошо, если кому-то станет интересно, можно будет копнуть в библиографию, посмотреть при желании, но и без этого тоже достаточно там насыщен для того, чтобы погрузиться в проблематику.
Вот. Огромное спасибо. Ольга Валерьевна Алиева, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер», была нашим проводником в мир Платона, платонизма и христианской теологии. Я очень тебя благодарю за эту прекрасную беседу. Надеюсь, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо большое и до новых встреч.
У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».